Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. В Перми сегодня проходит оппозиционный автопробег «Белый поток». Москва отмечает 865-летие города. В столице Мальдивской республики столкновение демонстрантов с полицией. В Перми сегодня проходит автопробег в рамках всероссийской протестной акции «Белый поток». Среди участников депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев. Поддержать пермских активистов планировал также координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Акция завершится митингом возле памятника «Медведю». Согласованное властями число участников – 300 человек. Лозунг автопробега – «Люди свободные, свободна страна». Москва отмечает сегодня День города. Российской столице в этом году исполняется 865 лет. Городские власти подготовили около 600 различных программ, от концертов и выставок до лазерного шоу «Карнавала». В мэрии подчеркивают, что нынешний День города будет не пафосным и неформальным, а культурным и интересным, передает агентство «Итартас». В 60 городских музеях вход сегодня бесплатный. На Никитском бульваре пройдет крупная книжная ярмарка с участием 70 независимых издательств. А в ней также примут участие известные писатели и журналисты. В парке «Сокольники» для любителей классической музыки организован первый в Москве фестиваль камерных оркестров под открытым небом. День города в этом году совпадает с Днем знаний. Порядок на улицах будут обеспечивать около 25 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих внутренних войск. В Мадриде освобожден из-под стражи гражданин России Петр Силаев, арестованный 21 августа на территории Испании по запросу российской прокуратуры, которая обвиняет его в нападении на здание администрации города Химки в 2010 году. С подробностями из Испании корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Освобождение из-под стражи не означает, что дело о депортации в Россию, заведенное на него в Национальной судебной палате Испании, закрыто. У Силаева взята подписка о невыезде с территории страны до окончания следствия по его вопросу, сообщил «Свободе» представитель Главного управления пенитенциальных учреждений Испании. Со своей стороны, второй секретарь посольства Финляндии Кирси Арнива заявила, что это дипломатическое представительство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Испании по вопросу о Силаеве. Испанской стороне представлены все необходимые документы, подтверждающие, что он имеет вид на жительство в Финляндии как политический беженец. Комментируя ситуацию вокруг россиянина, испанский адвокат Хосе Санчес Аларкос отметил, что испанские власти не могут депортировать Силаева в Россию, поскольку он является беженцем в одной из стран Евросоюза. Однако они должны соблюсти все юридические формальности в связи с получением по линии Интерпола запроса на его принудительную репатриацию. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Беслане сегодня вспоминают погибших 8 лет назад. В этот день террористы захватили в школе в заложники более 1000 человек. В результате захвата и штурма здания 3 сентября погибли 334 человека, большинство из них дети. Центром мемориального комплекса на месте разрушенной школы стал бывший спортзал, где удерживали заложников. Там сегодня утром начнутся траурные мероприятия, которые продлятся в Северной Осетии 3 дня.
Радио «Свобода». Новости.
Белый дом заявил, что внимательно изучает новый доклад ООН по иранской ядерной программе. По словам представителя Белого дома Джея Карни, у Ирана все еще есть возможность разрешить конфликт вокруг его ядерной программы путем дипломатии, однако эта возможность не будет существовать вечно.
Мы внимательно изучаем этот отчет, но в целом нет ничего нового в том, что Иран продолжает нарушать свои обязательства. Хочу лишь отметить, что президент США неоднократно заявлял о намерении не допустить созданием Ираном ядерного оружия, и он возглавил усилия международного сообщества по оказанию давления на Тегеран, чтобы заставить его выполнять свои обязательства.
Сказал Джей Карни. В Тегеране в пятницу завершил работу саммит движения неприсоединения. По его итогам была принята декларация, в которой, в частности, признаются право Ирана на развитие ядерной энергетики в мирных целях. В документе также содержится призыв к созданию независимого палестинского государства. Выступая на закрытии саммита, в котором участвовали лидеры около 30 стран, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что форум стал доказательством стремления стран, входящих в движение неприсоединения, к миру и готовности решать глобальные проблемы. Иностранные военные в Афганистане все еще находятся в условиях крайне тяжелой борьбы, заявил президент США Барак Обама, выступая в пятницу перед солдатами, направляющимися в Афганистан на базе сухопутных войск «Форт Блисс» в американском штате Техас. Посещение президентом этой базы было организовано по случаю второй годовщины окончания американскими военными основных боевых операций в Ираке. Обращаясь к солдатам, Обама подчеркнул, что завершение войны в Афганистане остается для США задачей не менее ответственной, чем иракский конфликт. Барак Обама также поблагодарил американских союзников по всему миру за стойкость и приверженность обязательствам в противостоянии с Аль-Каидой. По мнению экспертов, в выступлениях Обамы заметна реакция на обвинения в просчетах за 4 года президентства, которые высказывает в адрес лидера демократов его соперник на предстоящих в ноябре выборах президента США Митт Ромни, выдвинутый республиканцами. В столице Мальдивской республики, городе Мали, произошли столкновения демонстрантов с полицией. В пятницу 1000 человек прошли маршем к зданию президентского дворца. Они требовали от правительства проведения досрочных выборов и отставки президента Мохамеда Вахида. Организатором протестной акции выступил экс-президент государства Мохамед Нашид, назвавший свою отставку в феврале этого года результатом мятежа, за которым стояли полиция и военные. Мохамед Нашид занял пост президента в 2008 году по итогам первых демократических выборов на Мальдивах, экономика которых во многом опирается на туристический сектор. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли 6 человек, еще 11 были ранены. Заминированный автомобиль взорвался около мечети в южном пригороде Пешавара. Объект нападения полиции пока не ясен, поскольку все жертвы и пострадавшие гражданские лица, пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Вы слушали информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. В очередной передаче из цикла «Как у Дюма» я хочу сегодня, несколько запоздало, отметить день рождения Фиделя Кастро, которому в прошлом месяце исполнилось 86. Теперь в России его вспоминают нечасто. Чаще писали о нем лет 5-6 назад, когда мир ждал его смерти со дня на день. Был еще и всплеск внимания, когда команданты передавал свои властные полномочия младшему брату Раулю. Теперь о старике российские медиа вспоминают лишь тогда, когда на Кубу заезжают нечастые именитые гости – Чавес или Папа Римский. Но для старших поколений россиян Фидель продолжает оставаться существенным персонажем советского мифа, на котором они выросли. Вот ему и была посвящена одна из моих передач, в которой вместе с рядом других коллег и друзей принял участие Петр Вайль. И это делает обращение к той старой записи для меня особенно приятным.
«Мужество знает цель». Стала легендой Куба, вновь говорит вдохновенно Фидель, мужество знает цель.
Итак, вскоре после кубинской революции 59 года, где-то в начале 60-х, Фидель стал живым персонажем советского героического мифа, до сих пор сохраняемого в памяти и душах россиян и раскиданных судьбой по всему миру бывших советских. Конечно, произошло это не без помощи могучей казенной пропагандистской машины. Особой действенностью отличались разливавшиеся по бескрайним, казалось, просторам 1/6 песни про Кубу и Фиделя с зажигательными латиноамериканскими ритмами, незатейливыми рифмами класса «Кровь-любовь» и привлекательными своей иностранностью словами вроде «Барбудос» и «Патрия о Муэрте». Но, согласитесь, ведь никакая Пахмутова с Гребенщиковым и Добронравовым вместе взятыми не смогла бы сочинить ничего подобного про Никиту Сергеевича Хрущева. Никакая пропаганда не могла превратить в эпических героев советских вождей, современников и политических партнеров Кастро. Ну, разве что в героев анекдотов, которые можно числить современным эпосом, но насколько он героичен, а героический Фидель со своей неизменной тогда сигарой, с известными тогда каждому лозунговыми кричалками «Куба Си, Янки Но», с разлетевшимися по всему миру изображениями его убиенного соратника Че Гевары, с казенно-лирическими песнями типа «Куба, любовь моя», и тоже чуть позднее с обидными анекдотами обиженных про помощь острову свободы, все это стало, как скучно выражаются ученые, формообразующим элементом массового сознания нескольких поколений людей в Советском Союзе. В чем тут секрет? И куда и почему все это делось? Мои собеседники – люди разных политических убеждений и эстетических предпочтений. Они даже живут в разных странах. Они не являются специалистами по Кубе, и почти никто из них там не был. Но всех объединяет то, что взросление их пришлось на пору расцвета советского мифа о Фиделе и свободной Кубе. Те, кто, как я, постарше, без труда могут найти в их рассуждениях фактологические неточности и временные смещения. Но да простят мне эту вольность специалисты, ведь для мифа все это не главное. Поэтому не станем их перебивать и поправлять, давайте их просто послушаем. Мой коллега Петр Вайль, некогда еще молодым человеком, он вместе с Александром Генисом написал литературно-публицистическое сочинение «60-е», в котором немало места уделено советскому мифу кубинской революции.
Кубинская революция совпала с хрущевской оттепелью, и это было, конечно, самое главное для России. И кубинская революция сделалась метафорой революции для шестидесятников. Они нагружали Кубу тем, что не могли по разным обстоятельствам сделать или высказать у себя дома. Ну, самые такие простые бытовые детали. Скажем, еще в конце 50-х, в начале 60-х годов милиция гонялась за бородатыми молодыми людьми, а кубинцы все были барбудос. И Че Гевара, и Рауль Кастро, и сам Фидель Кастро ходили с бородами, и это была такая легитимация, что ли, бороды для советских либеральных молодых людей. Затем кубинцы, как любая революция, приветствовали свой авангард. К этому времени авангард в Советском Союзе был давно уже в загоне, и тогда-то шестидесятники вспомнили, что в 20-е авангардное искусство было самым передовым и самым главным и у них тоже. И именно козырем кубинского авангарда они пробивали свои какие-то работы, подобные, что ли, авангарду. Все это совершенно понятно, и даже были вещи несколько анекдотичные. Например, понятно, что в то время был полный запрет на всяческую религиозную, там, как говорили, дурман, в то время пропаганду и вообще упоминания, а Куба-то, только что освободившаяся, была вполне христианской страной. И, например, Евтушенко писал свои кубинские стихи, там было четверостишие: «Но чтоб не путать мне века, и мне потом не каяться, здесь на стене у рыбака Хрущев, Христос и Кастро». Хорошо сочетание, да? Хрущев, Христос и Кастро. В этой компании проходил даже Христос. На Кубу возложили все свои невоплотившиеся надежды и чаяния. Вот это откликалось. Кубой можно было оперировать как инструментом. Куба была вот таким вот полигоном, что ли. Или наоборот, как другие считали, Россия была полигоном для Кубы. Во всяком случае, это было нечто, что придавало достижениям и попыткам шестидесятникам некую всемирность, некий всемирный масштаб.
Небо надо мной, небо надо мной, Кассандреро, Кассандреро, берег золотой, берег золотой, Парадеро, Парадеро, Куба далека, Куба далека, Куба рядом, Куба рядом, это говорит мы.
Да, действительно, тогдашняя молодость кубинских бородачей и самого Кастро создавала у советских интеллигентов иллюзию возвращения к очищенной от позднейшей сталинской скверны молодости, поэтизируемой многими из них русской революции. Помните, и Акуджава тогда писал с симпатией про комиссаров в пыльных шлемах. Тоже, кстати, чувствовали в них и советские партвожди прекрасно, в отличие от интеллигентов, знавшие, что кастровское на первых порах отрицание коммунизма — лишь политический маневр. Первым из советских лидеров, познакомившийся с Кастро, Микоян сразу сказал: «Он настоящий революционер, совсем как мы. У меня было чувство, что вернулась моя молодость». Молодость – обязательное качество центрального персонажа советского героического мифа. А еще давно уже описанная женственность национального характера предполагает у любимого героя ярко выраженную мужественность. Левый журналист и писатель Сергей Доренко говорит мне:
«Этот способ быть, он, конечно, был сконцентрирован для нас, для всех, для советских людей, уже не в Испании к тому времени, как царствовал в умах Фидель Кастро, а вот именно в этих барбудос, кубинских барбудос. И они олицетворяли вот этот испанский стиль вирильности, маскулинности, настоящих мачо-самцов в испанской такой вот, если можно, синтетической, да, потому что это и Испания, это и Мексика, это все вместе. И для нас, конечно, Фидель был всем вот этим вместе. Это особый стиль имеющего извергнуться, но никогда не извергающегося вулкана. Это было в то время, когда советские специалисты приезжали на Кубу в босоножках, в этих, и в сандалях даже, в сандалях, если кто помнит. И это считалось признаком, что они гомосексуалисты, марикон. Кальсаро марикон считалось, это такой обувь для гомиков. А кубинец в то время ходил в абсолютно черных, даже если бы это были коричневые туфли, это все равно было бы уже немедленно кальсаро марикон. И тогда только абсолютно черные, абсолютно начищенные туфли, такие вот испанского консерватора, считались нормой и принятым. Я отношу это к абсолютно иному, не похожему на славянский, русский стилю ультравирильности такой испанской. Я здесь вижу секрет.
А теперь сопоставьте то, о чем говорит Сергей Доренко, с тем, что написала недавно в «Коммерсанте» Наталья Геворкян, которой довелось повстречать Кастро в пору, когда его мачизм сильно пошел на убыль.
«Передо мной стояла живая икона, и я, вопреки всем правилам приличия, уставилась на него. И никакой Ясир Арафат вместе с Даниэлем Ортега и полковником Муаммаром Каддафи, стоявшими рядом, меня не интересовали. Я откровенно рассматривала его с головы до ног, лидера и плейбоя кубинской революции. Он был как бы слегка выцветшей копией того, кому готовы были отдаться не худшие женщины».
Наташа, спрашиваю я у автора этих строк: на чем, по-твоему, была основана пламенная любовь многих советских людей к Фиделю и кубинской революции?
Я думаю, что на пиаре, о котором мы тогда, видимо, все не подозревали даже, и, видимо, это называлось как-то по-другому, хотя на Западе наверняка уже это существовало. Но я думаю, что, во-первых, прежде всего, конечно, на Бородача самому, потому что уж больно был хорош. Ну вот, если вы представите себе на его месте какого-нибудь Рауля, например, Рауля, который, ну, абсолютно никакой, да, а тут была вот эта привлекательность образа, слово «революция», которое, естественно, в России, в общем, оно так, у всех же пламенно в сердцах, понимаете, они же там, как бы, Ленин-то все равно был хороший, который революцию устраивал, тоже потом там со Сталином разбирались, поэтому образ революции, плюс ко всему песенки пели, складывали, вот эти вот «Остров Дарьи Багряной», «Багровой», «Багряной», не помню точно. Поэтому я думаю, что это был удачный пиар, который они пиарили. А на чем была любовь, например, к Карвалану?
Нет, это величины, на мой взгляд, несопоставимые. При всем пиаре и советском сочувствии к нему крошка Карвалан рослому мачо Фиделе не пара. Показательна частушка, появившаяся после обмена Карвалана на советского диссидента Владимира Буковского. «Обменяли Карвалана на простого хулигана. Где б найти такую сами понимаете, кого? Чтоб на Брежнева сменять. Ну, разве мужественного, мифического героя даже в шутку могли сравнить с блудницей? Похоже, именно этот мачизм, эта беззаветная словесная агрессия и покоряла многие годы в Фиделе кубинцев, которых он одарял лишь зажигательными многочасовыми речами, отдававшимися ласкающим эхом в податливой на демагогию душе советского человека». Сергей Доренко:
«Когда я встречался с кубинцами, они либо были заражены задиристым антиамериканизмом, который, впрочем, я встречал и у венесуэльцев, и у аргентинцев, и даже у бразильцев, сплошь и рядом. Но у них он был такой очень заводной, очень задиристый. И в этом смысле вот для них был сверхгиперзадира это их Фидель, который не боялся задираться. И они говорили, показывая мне полруки, они говорили: «Фидель, тьене ун кохон аси». То есть у него вот такой огромный член. Это имелось в виду, что он вот такой храбрый мужик. И вот это Фидель тиен ун кохоноси. И это было зачастую у простых кубинцев, у моряков, с которыми я встречался, у военных в Африке. Они больше, честно, вот как это ни грустно и смешно, больше ничего добавить не могли. Представляете?
Ну, давайте попытаемся нащупать разницу в отношении кубинцев к своему лидеру и россиян к своему.
По нынешнему? Нет, это совершенно разные вещи. Это совершенно разные вещи. У нас, во-первых, культура уже полностью другая, абсолютно другая. У нас лидер нормальный мужик. Понимаете, вот это вот, я сейчас попытаюсь даже интонировать. Нормальный мужик, нормальный парень он. А у них блистательный герой. И это очень разные вещи, абсолютно разные вещи. И они культурным отсылают нас разным пластам, безусловно, да? Здесь один из нас. Он один из нас, он не герой, он никогда нас не ведет. Он, конечно, просто один из нас. У нас не клеится, у него не клеится, мы недотепы, ну и он недотепа. Ну а если бы он был героем, знаете, как мы думаем про своего лидера, если бы он был героем, если бы он был выше нас на две головы, ну, наверное, он или бы крал, или был евреем. А так он один, он нормальный мужик, что вы хотите? Ну и у нас не получается, и у него не получается. То есть мы не ждем героя. Герой это, скорее всего, и мы знаем это по 90-м годам, если он герой, то он, скорее всего, нас всех обмешурит, обманет, без корки хлеба оставит. Если он герой, то он хапнет себе что-нибудь, полстраны украдет. Ну нет, нам не надо героев. Нам нужен нормальный парень. А у них именно отсылка к герою, к вождю, к лидеру масс, к человеку, который транслирует чувства, зажигает и конструирует будущее. Мы сейчас, после 90-х, очень этого боимся. В 90-е годы мы узнали, убедились, я говорю мы, пытаясь обобщить чувства масс, мы узнали и убедились, что всякий герой, всякий человек неординарный, всякий человек более чем посредственных возможностей, обязательно просто и у нас конкретно, и у нас как общество, и как страны, чего-нибудь крадет немедленно. И мы говорим, да ну их к черту, этих чемпионов, пусть будет нормальный парень, ни рыба, ни мясо, размороженная треска, ну один из нас, короче, нормальный мужик, и все. Вот этот вот поиск не героя, это такое всеобщее русское похмелье, желание жить хорошо, в том смысле, что бросить курить, перестать пить, начать бегать по утрам, вот это и есть Путин. Путин, я говорил уже, кажется, это такой всероссийский понедельник, который уже подкатил к четвергу, я так чувствую. И не за горами суббота, это правда.
И вот наступает суббота, 13 августа, и для Фиделя. Мирская слава и всенародная любовь проходят. Да и любви этой отнюдь не все возрасты и социальные слои были покорны. Директор Государственного архива России Сергей Мироненко вспоминает.
Я был уже, так сказать, мальчиком в это время. Могу сказать про себя, что для меня Фидель Кастро никогда не был героем. Не знаю почему. Но никогда не был героем. Очень хорошо помню и кубинский кризис, и как мы собирались в Московском дворе и обсуждали о том, как нас будут эвакуировать из Москвы, потому что мы были твердо уверены. Мне было тогда 11 лет, что война вот-вот начнется. Никакого восторга по поводу того, что эта война начнется из-за какого-то неведомого острова Куба, из-за каких-то там совершенно неясных для нас представлений о какой-то революции, да, у нас не было. Помню, очень хорошо помню. Вообще негативное отношение и к политике помощи Африке, и ко всему этому революционному движению, которое раздувалось по всему миру, и совершенно ясное представление, может быть, осознанное мною более, так сказать, так отчетливо позже, но и тогда, что хорошо было вообще и про свою страну вспомнить. Помню первый в 63-м году, первый хлебный кризис в Москве, когда вдруг в Москве исчез белый хлеб, а потом появился хлеб с кукурузой, и все были совершенно ошеломлены. И помню, как родители говорили, ну да, вот помогаем Африке, а сами, значит, без портков ходим. Теперь насчет Фиделя. Ну, вы понимаете, когда я стал немножко постарше, когда я стал читать разные книжки, мое представление об этом пламенном революционере несколько как-то изменилось. Ну, во-первых, я узнал, что он из очень богатой семьи, что вообще-то он образованный юрист, что социалистом он стал как-то странно в одну минуту. Да, его брат Рауль был социалист, а он социалистом не был. Он был антиамериканист. Да, я хорошо себе представляю, что крупные там латифундисты, я не знаю, как угодно назовите, ну, в общем, богатеи на Кубе не очень любили Батисту. И законно его не любили. Очень не любили американский диктат. Хотели сами на этом своем острове править. Фидель, вот в чем я убежден, он, конечно, ярый антиамериканист. Вот то, что он социалист, коммунист, вы знаете, позвольте мне в это не поверить. Для него это просто, как я себе представляю, был инструмент. Значит, на кого-то надо было опереться. На кого? Вот есть большой друг, Советский Союз, тоже против Америки, холодная война, у русских ракеты, да? Так, конечно, Фидель бросился в объятия Хрущева, и бросился как? С расчетом на то, что тот его поддержит, и был страшно недоволен, что убирают ракеты с Кубы, что Хрущев пошел на попятную. Он-то надеялся, что сейчас мы взгреем там как-то, и он что-то урвет в этой борьбе. Так что расчетливый политик, талантливый, безусловно, талантливый. Не был бы талантливым, не был бы такой пассионарной личностью, не удержался бы у власти столь долго. Мне кажется, что в роли кумира вряд ли он годится. Где-то за пределами Кубы. Ну, может быть, только в Венесуэле.
А на Кубе, Сережа, почему он годится? Ведь он ничего, в общем, для этого народа, кроме разговоров, не сделал. Пылких, правда, разговоров.
Почему Сталин для русских кумир? И для большинства, не для большинства, ну, может быть, для большинства уже сейчас, так сказать, такого пожилого поколения герой. Выиграл войну, не дал поработить русский народ, а то бы мы сейчас все были рабами. Пусть мы, значит, без штанов, зато мы гордые, зато мы, значит, отстояли. Что отстояли, тоже не очень понятно. Ну, что делать? Мы живем в странном мире, когда кумирами иногда делаются жуткие бандиты и преступники. Я не сравниваю Фиделя со Сталином, думаю, что это сравнение совершенно неуместно, но понимаю, что Фидель подарил своему народу независимость, чувство гордости, что вот есть вот эти американцы, они думают, что они будут править, а они не правят. Я никогда не был на Кубе, не знаю, каков там уровень жизни, вообще никогда не занимался Латинской Америкой. Это все вопросы какого-то национального самосознания, что для одних народов важно, что менее важно. Может быть, солнце, воздух, там, ром и сиеста, может быть, это важнее, чем упорный труд и какое-то благосостояние. Трудно сказать.
А вот что вспоминает Петр Вайль.
Я в свои, там, не знаю, 15 лет я уже услышал эту замечательную частушку «Куба, отдай наш хлеб», «Куба, возьми свой сахар», «Нам надоел твой косматый Фидель», «Куба, иди ты нахер».
Так когда же это все кончилось, спрашиваю я Наталью Геворкян.
Ну, когда миф перестал быть мифом. Когда Фидель постарел? Это все вместе. Вообще, на самом деле, я сейчас подумала, что вполне возможно, что из Фиделя создали в Советском Союзе миф, потому что своего не было. Не было такого своего. А зато был такой близкий нам. И вот он такой вот дивный и замечательный. А потом и мифа не стало. Когда перестали говорить? Я даже не помню, когда перестали говорить о Кубе. Но уже 90-е, это точно. Своя революция началась. Свое стало интересовать. Свои плейбои появились, даже отдаленные, там, непохожие, да. Конечно, Ельцин был в известной степени плейбоем, с этим характером, с этим совсем, ну, каким-то, да. Просто миф ушел, потому что своя жизнь заела или возбудила, или заняла место вот каким-то ностальгическим рассуждением о яркой революции на Кубе. Свою каждый день.
Ныне отставной герой мифа встречает свое 80-летие на больничном одре. И в газетах безжалостно пишут, что его персоналистский режим кончается вместе с персоной. А старую песню о главном «Куба, любовь моя» поют разве что в нашей передаче.
Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь моя.
Фидель как персонаж советского героического мифа «Затянувшееся прощание». В передаче принимали участие Петр Вайль, Наталья Геворкян, Сергей Доренко и Сергей Мироненко.
Родина или смерть, патрия о муэрте, солнцу свободы над Кубой гореть.
Так 6 лет назад завершился выпуск «Разница во времени», посвященный советскому мифу Фиделя. Режиссер сегодняшней передачи Александр Аркатьев, автор и ведущий Владимир Тенц.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа, в 8 и в 14 часов дня.